Глава 18. Экзо. Несколько минут спустя сталкеры покинули лагерь ученых, распрощавшись с болотным доктором. Тела мертвых военных лежали на том же месте. В ближайшем будущем о них должны были позаботиться либо хищники зоны, либо другой военный отряд. На последнее было надежды слишком мало, поэтому страну, которой служили погибшие, в скором времени должна была ожидать церемония погребения пустых цинковых ящиков. Смерть приняла в свои ряды новую порцию человеческих душ в обмен на сохранение никому не нужных секретов. Сталкеры миновали новые памятники янтаря, три осиротевших военных джипа. Лишь ненасытным демонам зоны было ведомо, в чью собственность они попадут теперь. Взять машины себе сталкеры, разумеется, не могли, хотя сократить таким образом путь до Рыжего леса было бы очень удобно. Любой потенциальный армейский патруль, опасность встречи с которым никогда не сбрасывается со счетов, будет очень недолго решать, как поступить с наглецами, раскатывающими на военной машине, не говоря уже о естественной реакции пилотов оставшихся вертолетов. Марк шел первым. Он не выражал ни малейших признаков усталости. Даже дополнительный груз, комбинезон SSP-99M, который без малого весил 7 кг, не доставлял сталкеру никаких неудобств. Отчасти потому, что полностью состоял из гибких деталей. Хитроумным способом складывался и был удобно сложен в рюкзаке за спиной. Кроме того, отвлекаться на такие мелочи, как усталость, было бы просто неразумно, когда цель находилась всего в нескольких часах времени и километрах к северу. Весь обратный путь до бара был проделан в молчании. Орланд иногда поглядывал на север, гадая, каким образом можно уничтожить находящийся где-то вдали дымчатый купол. Он старался мыслить логически. Марк в ходе операции посетил три целевых точки, точнее две, но третья оказалась смещена. При этом он не менял в них ничего, не переключал рычагов, не нажимал никаких кнопок, да и вообще ничего толком не делал. Единственный подходящий выход был простым. Марку лишь понадобилось проверить некоторые предположения. Но это не объясняло самого главного. Чем же конкретно вся эта информация поможет сталкеру снять заслон, и как именно он это сделает? От этих размышлений у Борланда начинала болеть голова. Какую пользу они могут принести сведения на двух листках бумаги, которых Марк не читал, даже зная о заслоне все, что он сделает, придя на место? Произнесет волшебное слово? Забросает гранатами? Или пророет подкоп наконец? Борланд не заметил, как головоломки прошел всю дикую территорию, снова никого не встретив, как и в первый раз. Мысленно, отругав себя за преждевременную потерю внимания, он решил перестать морочиться насчет того, что в любом случае скоро узнает. Команда замедлила движение возле бара. «Стволы опустить, но держать наготове», — предупредил Борланд. Однако и в этот раз они никого не встретили. Западный блокпост, охранявший вход со стороны янтаря, снова оказался необитаем. Не было никаких признаков недавнего ведения боя за территорию, которого вполне следовало ожидать. Оставалось этому только радоваться. Группа, не доходя до укреплений, свернула на север и быстро пошла по прямой дороге. Не прошло и минуты, как редеющие строения завода «Росток» закончились и вскоре остались вдали. Еще несколько сотен метров сталкеры прошли в окружении сильно измененных лесных массивов. Природа словно демонстрировала им выставку чернобыльских достижений. Здесь были деревья, сросшиеся ветками и верхушками, переплетенные стволами, гибриды двух и более видов, с листьями всех цветов радуги. За одну только фотографию экспонатов этого безумного павильона на большой земле можно было получить целое состояние у нужных людей. Или, что было более вероятным, угодить за решетку носорог, стремящийся к бесконечности. Затем парад экспонатов местной кунсткамеры закончился. Команда дошла до милитари, холмистой местности, формой рельефа, напоминавшей свалку. Вопреки предположению Марка, уровень радиации здесь был даже еще ниже. Скоро он убедился, что это касалось только дорог, когда Борланд повел всех на ближайший холм. Там счетчик Гейгера напомнил о повышенной опасности, и сталкеры просто обогнули место по широкой дуге. «Почему мы не пошли по дороге?» – спросил Марк. «Тебе мало знакомств за эти два дня?» «Разве не сюда, по твоим словам, ушли долговцы?» «Я лишь предположил», – ответил Борланд, глядя на несколько аномалий электро, слившихся в одно сплошное хранилище голодных молний. Если говорить более точно, то все обстоит чуть иначе. Эта земля принадлежит клану Свобода. «Замечательно», — сказал Марк. Это, конечно, почти одно и то же. Долг и свобода. Рано поднимать панику. Кланы могут быть в каких угодно отношениях друг с другом. Но мы-то не враги никому из них. Поэтому просто пройдем к рыжему лесу, чуть другой дорогой. С этими словами Борланд остановился, глядя с холма вниз. Сталкеры увидели маленькую деревню, насчитывающую десятка два брошенных домов. За исключением пары недостроек с голыми стенами, все дома казались обжитыми. Однако зловещая тишина, разбавленная лишь печальным скрипом обветшалых заборов, свидетельствовала о том, что покосившиеся дома пустели навсегда. «Эта деревня насчитывает несколько поколений», — сказал Борланд. «Она была здесь до того, как начали застраивать Припять и Чернобыль. После первого взрыва сюда вернулись некоторые жители, стали самоселами. Им предлагали лучшие условия, деньги, материальную помощь. Не помогло. Не придумали еще достаточно довода, чтобы убедить любого человека отказаться от своих корней». «Все кончилось при втором взрыве?» – спросил Орех, не скрывая тоски при виде опустевшего селения. «Да», – ответил Борланд и начал спуск вниз. Когда команда последовала за ним, он продолжил. «Это не просто куча старых домов. Это символ человеческой стойкости. Как бы вам ни казалось это неуместным, самоселы дали мудрый пример сталкерам. Если первый взрыв 86-го не отпугнул людей от того, чтобы выносить удары природы, то почему нас должен согнуть второй? Тем более, что первый был намного страшнее, а второй лишь очистил сравнительно небольшой участок территории в 30 квадратных километров к югу от реактора». Команда ступила на землю, ставшей памятником деревни. «Поэтому сталкеры принялись за восстановление», — говорил Борланд, обходя стоявший прямо телефонный столб, «и это дало новый смысл их пребыванию здесь, а также чисто человеческое уважение в глазах военных. Каждый, кто занимается хоть какой-то стройкой, не связанной с оборудованием огневой точки, пользуется неприкосновенностью основных кланов. Именно первые сталкеры привели местность в относительный порядок, заново прибили те же доски, почистили дома в меру сил. Очень не хватает ресурсов, но люди все равно продолжают работать. Просто потому, что так устроено». Орех оглядел старую мельницу без единой лопасти. «Значит, здесь все еще живут?» – спросил он. «Нет, дружище, не живут. Здесь жить невозможно. Очень трудно психологически жить на месте, где столько людей умерло ни за что и продолжают умирать. Даже вдвоем или группой селиться здесь никто не станет. Нужно общее согласие привязать себя к этой деревне. Торговые отношения поддерживать здесь не с кем. Заслон совсем рядом. Постоянно происходят различные столкновения кланов, поэтому этот участок и зовется Милитари. К востоку отсюда расположена бывшая военная база, доставшаяся в наследство Свободе. Наконец, тут негде переждать выброс. Только в лагере свободовцев, но они принимают только своих или за большую цену». «Выходит, что сталкеры застраивают деревню, но никогда не живут в ней?» «Верно. Максимум ночуют. И все же очень чтут эту деревню, у которой даже не сохранилось название. Очень чтут. Понимаешь, о чем я?» Орех остановился напротив дома с двускатной, выложенной побитыми остатками черепицы крышей, глядя на заколоченную досками дверь, разрушенное крыльцо и двор, которое поясывало сухой плетью. «Да», — с грустью ответил он, — «я понимаю». Неожиданный звук заставил всех встрепенуться. «Кто-нибудь!» — раздался стон из дома. «На помощь!» Марк переглянулся со всей командой. «Там человек», — сказал он. Борланд подошел поближе к самому входу. Зов повторился. Не сговариваясь, сталкеры начали отдирать доски. Крик о помощи в обезлюдевшей деревне был слишком значимым фактором, чтобы просто пройти мимо. Борланд первым зашел в пустой дом, огляделся и заглянул в комнату. Перед ним неподвижно лежал сталкер в форме долга и соответствующей эмблемой клана на плече. Под ним растекалась лужа крови, окрашивая валяющийся рядом пистолет. Борланд покачал головой, наклонился и пощупал пульс на шее. «Не опоздали?» – взволнованно спросил Марк, став рядом. «Вроде живой», – ответил Борланд, – «но совсем плохо. Как же он смог? Люди, помогите!» – душераздирающий проплакал кто-то в соседней комнате. Борланд и Марк переглянулись. Голос был тот же, который они слышали снаружи. Обойдя долговца, они пошли на звук и сразу же обнаружили скрюченного человека, дрожащими руками зажимавшего огнестрельную рану на животе. Окровавленный нож был вонзен в деревянный пол. Раненый полз, помогая себе клинком. Его защитный комбинезон был облегченной версией того, что носил Марк. Эмблема свободы на плече раненого сталкера давала понять, что здесь произошло. «Они схватились друг с другом», — сказал Борван. «Этот ударил того ножом и получил пулю в живот. Или наоборот». Свободовец затих, услышав голоса людей. «Нужно помочь им», — сказал Марк, торопливо вытаскивая аптечки. «Да, нужно». Сенатор показался в дверном проеме, глядя на долговца. Орех выглядывал из-за его спины. «Присмотри за входом, Орех!» — сказал Борланд, и молодой сталкер вышел. Сенатор быстро осмотрел долговца. «Этому нужны бинты», — сказал шаман. «Как можно больше. У него несколько ножевых ранений, в том числе глубоких. Нужно срочно перевязать и зашить. Затем оказать качественную медицинскую помощь. А другому...» — он подошел к свободовцу. «Пару инъекций», — сказал сенатор. «Обезболивающие и антишок». Марк сел рядом на пол с сенатором и разложил открытые аптечки. «Это поможет?» – спросил он. Шаман только посмотрел и ответил. «Нет, обычные аптечки не комплектуются тем, что нужно. Да и бинты нужны особые, пропитанные специальным составом. Научных таборов нет?» «У меня нет», – сказал Борланд. «Полагаю, раз у нас нет, то и ореха тоже. Минутку, я пойду проверю карманы долговца. Марк, посмотри у раненого в рюкзаке». Марк осторожно, чтобы не потревожить свободовца, расстегнул его рюкзак и вытащил аптечку синего цвета. Расстегнув молнию, он увидел кучу бинтов. «Это может помочь долговцу», — сказал он. Сенатор посмотрел, и его голос зазвучал оптимистичнее. «Да, это то, что нужно». «Я нашел научную аптечку», — объявил Борланд, сидя на коленях у распростертого долговца и держа в поднятой руке желтый футляр. «Подойдет для ликвидации последствий огнестрельного ранения». Марк отнес Борланду синюю аптечку и взял желтую. На ней красовался странный логотип, на котором можно было разобрать буквы GSC. Молнии, которая бы служила замком, и рядом не было. «Как пользоваться?» – спросил он. «Подойди к раненому и нажми кнопку «Применить». Что ты задаешь дурацкие вопросы?» «Дай мне, я знаю, как открыть», – сказал сенатор. Увидев аккуратно набор шприцов и ампул, шаман кивнул. «Очень хорошо, я сам займусь. А вы с Борландом перебинтуйте долговца». Уже через 10 минут оба раненых лежали рядом на матрасах в углу комнаты, накрытые до горла найденными здесь же одеялами. Похоже, дом был убежищем кого-то из них. Заколоченные двери объяснялись наличием еще одного входа, и в этом Борланд убедился, осмотрев дом. «Подумать только», — сказала Марку, когда они вышли наружу, к ореху и расселись на крыльце. «Как иногда в жизни складывается. Двое крепких мужиков подрались, черт их знает за какие ценности. И у каждого оказались лекарства, нужные другому. И почему они в одной команде не шли?» «Раз уж ты заговорил об этом», — сказал Марк, — «то мне интересно, почему мы ходим с аптечками, которые в случае ранения нас не спасут?» «Нет в мире аптечек, которые спасут от всего», — сказал Борланд. «Неизвестно, что в зоне может оказаться для тебя роковым. Две обоймы в спину или легкий порез, который хватит 2/3 твоего тела, когда ты случайно вступишь в какой-нибудь аномальный квадрат». «Да, аптечки и лучше других, но совершенных нет. Кто хочет гарантию сохранности собственной шкуры, пусть не перебирает аптечками, а сидит дома и хрустит к попкорну». «Что отличает людей долга и свободы?» – спросил Орех. «То же, что отличает сами понятия долга и свободы. Разница в мировоззрении, трех буквах, названий в долге больше прав и обязанностей, в свободе поменьше всего. Куда хочешь, туда иди. Эффект по большому счету одинаковый. Ни одна из группировок не способна чувствовать себя в зоне как дома. Не зря же они даже совет кланов организовали». Марк поднялся. «Нам идут», — сказал он. «Да, теперь вижу», — произнес Борланд, тоже поднимаясь. «Будем встречать с хлебом с солью?» С холма к ним спускалась группа людей. Завидев сталкеров, незнакомцы пошли прямо на них. «Что будем делать?» — спросил Марк, не отрывая глаз от побывших. «Стандартная практика. Стволы убрать и быть готовыми к разговору». «С другой стороны тоже идут», — положил Орех. Борланд посмотрел налево. Со стороны мельницы, откуда пришли сами сталкеры, по дороге двигалась другая группа. Через минуту, замедлив шаг, к сталкерам одновременно подошли два отряда. Тот, что спустился с холма, состоял из людей долга и насчитывал человек 8 с неизменными автоматами ОЦ-14 «Гроза». Не было сомнений, что это настоящие долговцы, поскольку Борланд встретил пару знакомых лиц. Второй отряд был представлен 7 бойцами с эмблемами свободы на рукавах и соответствующей экипировкой, в том числе и дальнобойным оружием. «Мир вам, сталкеры», — сказал предводитель долга. «И вам не болеть», — ответил Борланд, став полубоком и глядя чуть вниз, чтобы видеть оба отряда сразу. «Алла!» – поздоровался лидер свободовцев, перенеся весь тело на одну ногу и чуть приоткрыв рот. Глаза его бегали по лицам собравшихся. «День добрый!» – отозвался Марк. Все стояли, выдерживая паузу. Долговец первым прервал молчание. «Меня зовут Анубис», – сказал он. «Мы ищем члена своей команды. Буду благодарен за любые сведения». Свободовец с опаской поглядел на него. «Меня зовут Рейнбул», – уведомил он. «Мы тоже потеряли своего парня. Он пошел в деревню и не вернулся. Вот, вышли его искать. Вашего не видели».
«Так же, как и мы твоего человека», – сказал Анубис, немного помрачнев. «Быть может, мы сможем вам помочь», – сказал Борон, по-прежнему держа в поле зрения оба отряда.
«Ты что-то знаешь?» – спросил Анубис. Рейнбул прислушался. «Мне нужно, чтобы по одному человеку из каждого отряда зашло со мной в этот дом».
Анубис помолчал и отдал короткий приказ.
«Ксавьер!»
Крепкого сложения долговец, стоявший рядом с предводителем, подошел к Борланду.
«Гринго!»
– сказал Рейнбул, почесав ухо. Один из свободовцев вышел вперед. Кто-то из своих похлопал его по плечу.
«Следуйте за мной», – сказал Борланд и вернулся в дом.
Марк и Орех остались на крыльце между двумя отрядами.
«Ну», – сказал Рейнбул
и кашлянул, шмыгнув носом. «Чего новенького?» Никто из долговцев не шелохнулся, и Анубис неожиданно ответил.
«Повышенная активность аномалии к северо-востоку. Больше ничего».
«Понятно», – сказал Рейнбул и коротко задумался. «На юге замечен необычный кровосос, гуляет днем и не боится света. Вдруг заинтересует?»
«Заинтересует», – ответил Анубис. «Мы займемся им чуть позже».
Показались Савьер и Гринго. Каждый из клановцев подошел к своему командиру и тихо доложил об увиденном. Затем вышли Борлан и за ним Сенатор.
«Значит, вот оно что», – сказал Анубис заметно большим облегчением. «Никто не будет возражать, если мы заберем своего человека».
Слово взял сенатор.
«Он нуждается в срочном убежище, сухом и теплом. Желательнее всему ему оказаться в постели и провести неделю под присмотром врача или любого человека, разбирающегося в медицине. Но до вашей базы он не дотянет, как бы осторожно вы его ни несли. Слишком долгое путешествие».
«А наш как?» – спросил Рейнбул.
«Наша база в двух шагах».
Лица всех свободовцев уставились на сенатора.
«С вашим, конечно, проще», – ответил сенатор. «Понадобится куча антибиотиков и еще много лекарств, названия которых вам ничего не скажут. Если у вас нет научных медикаментов, он проживет совсем немного, даже в условиях тишины и покоя».
«Я не знаю точно», – растерялся Рейнбул. «Не припомню у нас ничего такого».
«У нас есть научные лекарства», – поднял голову, – сказал Анубис. «Достаточно много и с собой. С убежищем, правда, туговато».
Рейнбул закусил губу.
«Зато у нас на базе врач», – сказал он, – «совсем рядом. За 10 минут можно дойти медленным шагом».
Боевики обоих кланов зашевелились на месте. Анубис усмехнулся краем рта.
«Договориться хочешь?» – спросил он. «А то ты типа не хочешь», – сказал Рейнбул с напором. «Как он был ранен?» – обратился Анубис к Борланду, и все стихли.
«Это не вы их уложили?»
Борланд посмотрел на долговца.
«Нет, не мы», – ответил он многозначительно.
«Они сами друг друга ранили. Знаете, как это бывает? Один вдруг рассердится и ранит другого».
Клановцы возбужденно загудели, и лидеры успокоили их двумя взглядами.
«Кто из них первым начал?» – спросил Рейнбул.
«Мы не знаем», – ответил Марк.
«Мы нашли их в таком состоянии и помогли, чем сумели. Я даже не уверен, что они в самом деле пострадали один от другого. Может, это была схватка с общим врагом. Если вы хотите знать точно, нужно вылечить обоих. Дальше решение за вами».
Снова поднялся шум, и на этот раз ни Рейнбул, ни Анубис не старались успокоить своих людей. Сталкеры неподвижно стояли среди взволнованных и голдящих клановцев, которые уже знали, к какому решению нужно прийти обеим сторонам.
«Нужно что-то решать», – кричал Рейнбул. «Я не отдам своего человека в логово свободы», – произнес Анубис, но в его голосе уже не было уверенности.
На лице Борланда появилась легкая улыбка. Орех покачал головой, посмотрел влево и широко открыл глаза.
«Опасность!» – закричал он, поднимая калаш. Все подскочили на месте и повернулись.
С противоположного края деревни шагали странные фигуры. Лишь общее телосложение и принцип передвижения выдавал в них людей, так как внешне они были похожи на шагающих в скафандрах роботов. Их было около десятка, все были вооружены очень хорошо.
«Монолит!» – крикнул Анубис. «К оружию!»
Долговцы мигом рассыпались по укрытиям, сохраняя сплоченность как группа. Сенатор потянул ореха в дом.
«Это не твой бой», — сказал он. «Не с твоим оружием, мой друг. Охраняй раненых».
Подарив ореху ободряющий взгляд, сенатор вышел. «Враг в экзоскелетах!» — громко возвестил Рейнбул. «Свобода, вперед!» Отряд свободовцев рванулся вперед, и Борланд заорал. «Всем оставаться на местах!» Он вышел вперед и встал посередине дороги между свободовцами, приготовив грозу к бою. «Что он делает?» — спросил Марк, поддавшись вперед, но сенатор остановил его, взяв за руку. «Что бы он ни делал, он должен осознавать, что именно», — сказал шаман. Марк с тревогой смотрел на приближающихся врагов в бинокль. «Экзоскелет. Самая передовая разработка в области защитных костюмов для человека. Скафандр из бронебойных пластин с уровнем абсолютной защиты в 98%, если считать поверхность костюма. Основанная на сложной системе гидравлики, приводится в движение энергии мышц, увеличивая грузоподъемность за счет уменьшения скорости. Настоящий индивидуальный танк. И клан фанатиков Рыжего Леса – Монолит. Воинственная группировка, не считавшаяся с требованиями совета кланов, живущая по религиозному уставу, в основе которого стоял мифический инопланетный камень в центре зоны, имеющая иерархию адептов, ищущих способ проникнуть к Монолиту. Их врагами были все, кроме военных. В отличие от сталкеров, прибывающих в зону своим ходом, монолитовцы забрасывались в зону военными вертолетами. Клан состоял практически полностью из приговоренных к смерти преступников, среди которых дополнительно отбирались люди с высоким интеллектом в качестве лидеров. Немного сектантства в совокупности с наркотиками, припасами и экипировкой и готова лучшая защита дымчатого купола в Рыжем Лесу. Утешением была достаточно низкая численность клана, которая, тем не менее, периодически пополняла снаружи барьера, и поделать с этим ничего было нельзя. «У них серьезные игрушки, FN-2000», — сказал Борланд, заняв позицию рядом с Ксавьером. «Излучение экзоскелетов сбивает компьютерный прицел. Бьют дальше, чем оружие долго, но не так далеко, как винтовки свободы. Рейнбул, прикажи своим людям открывать огонь прямо сейчас. Долг, выжидайте!» Никто не стал спорить. Совет был достаточно мудрым. Короткий возглас Рейнбула, и свободовцы начали стрелять. Марк не стал ждать персонального приказа, его G-36 отлично било до цели, на время сталкер присоединился к свободе. Несмотря на стойкость экзоскелетов, против серии мощных винтовок они долго выстоять не могли. Свободовцы предусмотрительно стреляли кучей в ближайшего на данный момент противника, прежде чем монолитовцы в неуклюжей броне преодолели половину разделявшего пути, их численность упала на 3 человека. «Свобода, отступаем!» – закричал Рейнбул. Дважды повторять не пришлось. Клан разбежался кто куда и вовремя. Воины Монолита открыли огонь. Но, несмотря на совершенство автоматно-гранатометных комплексов FN-2000, развернуться и попасть по метающимся свободовцам было нелегко. Фигуры в экзоскелетах прошли еще немного вперед, и Борланд крикнул: «Долг, огонь!» 9 гроз бабахнули оглушительным залпом. Еще 2 не ожидавших засады монолитовцев упали. Оставшиеся начали стрелять. Граната из подствольника полетела прямо на Борланда, и его быстро оттолкнул в сторону Ксавьер, прикрыв своим телом. Взрыв, поднявший пыль, не причинил существенного вреда сталкерам, однако сослужил плохую службу монолитовцам. Теперь из-за поднявшейся завесы не было видно долговцев, которые быстро перераспределились, стреляя из более удобных точек. Вдали показались свободовцы. Как оказалось, они не сбежали, а зашли с тыла. «Мочим гондурасов!» — рявкнул тот из клана Свобода, и спустя 2 короткие очереди последний монолитовец упал замертво. Дым развеялся. Клановцы подошли к телам. Ни с долга, ни свободы никто не был ранен, не считая слегка контуженного взрывом Ксавьера. Один из людей в экзоскелетах зашевелился. Поврежденный шлем на его голове откатился в сторону. Монолитовец со злым лицом зажимал кровоточащую рану на шее. «А-а-а!» – стонал он. «Аптечку! Дайте аптечку!» Анубис подошел к нему, придергивая затвор пистолета. «Плохая у тебя карма!» – сказал он. Выстрел прервал мучение убийцы. Все стояли какое-то время, не шевелясь, и затем свободовцы начали смехом снимать напряжение. Более сдержанные долговцы чуть улыбнулись в ответ. «Ну и наломали же вы дров», — проговорил Борланд, оглядывая разрушение. «Деревня теперь смотрится в стиле «Здесь был злой Шварценеггер». «Спасибо за помощь, сталкеры», — сказал Анубис. «Вы сделали великое дело».
«Растраться», — ответил Борланд. «Только, пожалуйста, не пытайтесь вербовать нас хотя бы сегодня».
«Не обещаю, что не попытаюсь сделать это завтра», — доброжелательно произнес лидер долговцев.
«До завтра нужно еще дожить», — сказал Марк, — «и не натворить глупостей».
Он кивнул в сторону свободовцев.
«Не натворим», — пообещал Анубис.
К ним подошел Гринго. «Мы вынесем раненых», — сказал он. «Ваши люди могут следовать за нами».
«Хорошо», — ответил Анубис. Подойдя к Рейнбулу, который настороженно посмотрел на него, лидер долговцев что-то сказал, и они обменялись рукопожатием.
«Завтра на полдень я назначаю встречу совета клана», — сказал Анубис, — «на базе чистого неба на Кордоне. Буду рад встретить там тебя. Обсудим некоторые моменты».
«Без проблем, брат», — с охотой отозвался Рейнбул. «Неужели для того, чтобы выбить всю дурь из головы, нужно вместе сразиться с общим врагом?» — с досадой произнес Борланд.
«Такова жизнь», — ответил Гринго. «Сегодня мы их, завтра одни нас, а послезавтра кто-нибудь третий задавит всех, кто еще дышит. Ну, удачи вам, мужики».
Оставив деревню позади себя, сталкеры вышли с территории милитари в смешанных чувствах. Пройдя между двумя высокими скалами, команда снова оказалась на дороге, уходящей далеко вперед между деревьев с бурой листвой.
«И снова кровь и смерть», — вздохнул Борланд. «И снова люди прозревают в последний момент. Это когда-нибудь кончится?»
«Все может быть», — как всегда уклончиво ответил сенатор.
«Кончится», — повторил Марк, — «во всяком случае для нас».
Он посмотрел вперед и вверх. Далеко впереди поднимался гигантский темный купол. Марк повернулся к спутникам, и глаза его радостно заблестели.
«Заслон», — сказал он. «Наш путь завершен».